Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, у меня, как я сказал уже в прошлый раз, будет общий ответ всем тем слушателям, которые ставили свои вопросы о Библии, то есть о ее изучении. Часто слушатели спрашивают, как изучать Библию, что нужно делать, чтобы лучше понимать Библию и так далее. Я на прошлом обзоре почты уже частично отвечал, и я сказал, что очень важно запомнить человеку, что когда мы приходим к изучению Библии, мы должны полностью доверяться Слову Божьему. И сегодня я хотел бы сказать, как же, с чего же именно мы должны начать, решив изучать Библию в индивидуальном порядке. И ответ настолько прост, друзья, что он может показаться даже банальным. Мы должны начать с чтения. Именно с чтения Священного Писания. Как это ни странно, но очень многие верующие приступают к толкованию Слова Божьего, прочитав отрывок или даже всего несколько стихов, а затем бойко начинают объяснять, что эти стихи означают. Невозможно понять отдельные части книги, не прочитав всю книгу, друзья. Необходимо постоянно помнить, что читать нужно не отдельными небольшими частями, и время от времени любую книгу, которую мы хотим изучать, нужно сначала прочесть полностью, желательно не отрываясь, за один, так сказать, присест. А вместе с тем, как много есть христиан по рождению, никогда не читавших все библейские книги от начала до конца, за исключением, возможно, отдельных небольших книг, таких как второе и третье послание Иоанна, послание Юды, послание к Филимону и другие. Полное прочтение каждой отдельной библейской книги мы будем в дальнейшем называть термином «общее чтение». Сколько времени оно занимает? Оставим пока в стороне книгу Псалмов, например, и заметим, что самой длинной книгой является книга пророка Исаии. В ней содержится 66 глав, и она занимает 55 страниц. В среднем для прочтения этой книги за один, так сказать, присест потребуется около 3-4 часов. Возможно, для некоторых внимательно читать 4 часа подряд будет слишком трудно. В таком случае изучающий Библию должен читать как можно дольше, с таким расчетом, чтобы прочитать данную книгу за 2 раза. Отметим при этом, что многие книги значительно короче, и их легко можно прочитать сразу. Возможно, это условие покажется вам не таким уж важным. Но вы не сможете понять то, о чем говорит автор и как он аргументирует свою мысль, если вы не будете иметь четкого представления о всей книге в целом. Нужно помнить, что авторы библейских книг писали не только отдельные главы. Даже тогда, когда они говорили о нескольких разных событиях, они всегда имели в виду единое целое. А теперь, друзья, несколько полезных советов. Во-первых, при чтении библейских книг их нужно разделять не на стихи и главы, а на отдельные отрывки. Деление на главы и стихи затрудняет и в некоторых случаях даже дает невозможным, так сказать, слежение за мыслью автора. Основной единицей деления библейских книг должны быть именно отрывки, в которых изложена одна и та же идея. Такое деление облегчает изучение Библии. Во-вторых, следует учитывать и тот факт, что русский перевод Библии, например, сделанный более 100 лет назад, содержит слова, значение которых сегодня устарело или изменилось, поэтому нужно иметь хороший словарь. В-третьих, в случаях, когда существует много различных переводов Библии на данный язык, как, например, английский, испанский и так далее, следует предпочитать переводы, сделанные не одним переводчиком, а группой их. Нужно также учитывать, друзья, и то, что отдельные переводы могут быть тенденциозными, отражающими позицию лишь переводчика. И в-четвертых, не следует считать, друзья, разовое прочтение достаточным. Необходимо иметь наиболее полное представление о содержании изучаемой книги, а потому нужно перечитывать ее вновь и вновь и вновь. Одним из наиболее выдающихся проповедников и учителей Евангелия был доктор Кембер Морган, живший в этом столетии в Англии. В 1933 году он писал: «Я всегда повторяю, что начинающий изучать Библию должен сначала очень внимательно изучить Новый Завет, применяя простейший метод, например, прочитать Евангелие от Матфея за один раз, а затем читать его снова и снова до тех пор, пока главная тема этой книги не станет понятной и ясной». Итак, друзья, самое первое – для изучения Библии нужно читать ее много раз. Этот же доктор Морган говорил, что он читал лично от 40 до 50 раз любую книгу из Библии, чтобы понять ее. Слушатели, я уверен, что изучая и читая Библию, вы найдете истину. Друзья, не посчитайте это моим полным ответом. Конечно, это лишь начало для того, чтобы понять, как мы должны изучать Библию. Есть много книг, написанных в настоящее время, как изучать Библию. Выпишите себе такую книжечку, и вы увидите, как легко вам станет изучать Слово Божье, если вы прислушаетесь к советам тех, которые уже прошли эти методы. Друзья, а особенно я хотел бы подчеркнуть в личном изучении Библии, это нужна дисциплина, большущая дисциплина, друзья. На все есть время. Господь Бог дал нам каждому 24 часа, и мы можем употребить это время частично для изучения и исследования Священного Писания Библии. Итак, друзья, сделав этот краткий ответ на вопросы слушателей о том, как изучать Библию, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Сегодня, друзья радиослушатели, мы продолжим наше изучение из книги Псалмов. Замечательной книги. Я бы сказала, что здесь есть и песни, здесь есть и молитвы. Здесь, друзья, переживания разных псалмистов, которые внесены в эту книгу. Книга псалмов, друзья, открывает душу человеку, лечит наши раны душевные и возносит в песнях и славит Бога. Псалмы 66 и 67, о которых мы будем сегодня говорить, принадлежат группе псалмов, на разборе которых мы останавливались в прошлый раз. В них выражен крик сердца к Богу и непоколебимое упование на Господа. Тема 66-го псалма, к которому мы теперь приступим, есть «Благословение и прославление Бога в тысячелетнем царстве». Это один из самых коротких псалмов. Псалом открывает основное и окончательное решение и цель Бога по отношению этой земли. Это великий псалом царства. Некоторые называют этот псалом миссионерским псалмом. Они думают, что после тысячелетнего царства церковь будет обращать мир ко Христу. Но это не миссионерский псалом. В нем не видно церкви. Вообще в псалмах, друзья, церковь выступает лишь в переносных значениях и в символах. Например, в псалме 44-м церковь представлена царицей в офирском золоте. Это картина церкви с Господом Иисусом Христом, когда Он будет царствовать на земле. Псалом 66-й – это пророческий псалом. Он смотрит вдаль веков к пришествию тысячелетнего царства. Во время этого царства вы увидите мир обращенным, обновленным. Это будет мир, где Бог будет благословлять нас, и все концы земли будут бояться Его. Проклятие будет устранено, и мы сможем петь песни хвалы. Имеется различие между толкованием или изъяснением Священного Писания и его практическим применением. Друзья, все Писание боговдухновенно, слушатели. Толкование Писания – это определенное, точное его изъяснение. Но в применении к личной жизни оно может быть иногда эластичным, хотя и покоится на верном изъяснении. Например, крупный бриллиант мировой славы не носится на руке. Он очень часто хранится в определенном месте и лежит без практического употребления. Чтобы его носить на руке, его нужно прежде вставить в какую-то оправу, в оправу перстня. Так и Писание должно быть вставлено в оправу верного толкования, чтобы стать применимым в практической жизни, друзья. Если вы приходите к какому-либо из псалмов, например, и этот псалом говорит к вашему сердцу, тогда он заговорит к вам словом, которое вы можете применить в вашей жизни. Поэтому и называется Слово Божье «откровением Божьим для человека». Хотя псалом 66-й не есть миссионерским псалмом, он содержит некоторые великие принципы, которые, конечно, относятся к Божьей миссионерской программе для вас и для меня. Во втором стихе этого псалма мы читаем: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». Этот стих указывает на триединство Бога. Он указывает на великое троичное благословение, которое Бог дал народу израильскому, когда приготовил израильтян к их пути по пустыне. Это благословение мы находим в книге «Чисел» в 6 главе. Там говорится, начиная 24 стихом: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя», указывает на отца. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя», указывает на Иисуса. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир», работа Духа Святого. Как уже мы ответили прежде, некоторые учителя Израиля указывают на лицо Бога как на Мессию. И этот Мессия, конечно, есть Иисус Христос, Бог, Сын наш Спаситель, Единородный Сын Божий. Итак, здесь мы имеем тройное благословение Бога Отца, Сына и Духа Святого. А заключение этого благословения находится в последующем стихе 27, который говорит так: «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». Это, друзья, Ааронова благословение будет исполнено, конечно, в тысячелетнем царстве. Но мы читаем далее, третий стих дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». До тех пор не будет благословения на земле слушателей, пока Израиль не возвратится в свою землю. И не так, как они возвращаются сегодня, но в тот день сам Господь возвратит их. Когда это случится, тогда Израиль сможет делать то, о чем говорит пророк Исаия в 49 главе. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Это то, что Господь, друзья радиослушатели, говорит относительно своего народа Израиля. Дальше стихи 4 и 5 говорят так: «Да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами». Это, друзья, удивительное обещание, данное Богом Аврааму. «Я сделаю тебя благословением для всех народов». В свое первое пришествие Господь Иисус ясно показал, что спасение первоначально было для иудеев. Во второе пришествие Господа земля будет обращенной ко Христу. Величайшее время для спасения будет в будущем. Исаия в 66 главе говорит: «И положу на них знамение, и пошлю их, спасенных от них, к народам, в Фарсис, в Пулу и Луду, к натягивающим лук, в Тубалу и Явулу, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». Слушатели дорогие, придет день, когда мир будет обращен к Господу. Что же говорит дальше Слово Божье, мы услышим сразу же после краткой паузы, друзья. Друзья радиослушатели, мы подошли к середине нашей библейской лекции, и я, как всегда, делаю эту паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что включил свой приемник и настроил его на нашу волну, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Библейские лекции, друзья, выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, в это же время – на этой же волне. И, друзья радиослушатели, я вас всех приглашаю оставаться, чтобы окончить наше исследование Священного Писания сегодня из Псалма 66-го. Мы подошли с вами к 66-му псалму, к 6-му стиху. И здесь написано так: «Да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все». Рассмотрим вопрос, слушатели, какая главная цель Бога по отношению людей? В этом ли, чтобы возвратить Израиля в его землю? Было бы, конечно, глупо интересоваться только возвращением евреев в их землю, не так ли? Не меньшей глупостью было бы думать, что церковь может обратить весь мир. Церковь не установит царство Христа путем проповеди. Я могу вас заверить в этом. Павел в послании к римлянам в 11 главе ясно говорит об этом. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». Тогда, друзья, тогда закроются двери спасения для язычников, как мы видим. Но пока, слушатели, пока мы должны проповедовать Слово Божье, пока именно войдет это число язычников для спасения. И вот дальше, в стихах 7 и 8, говорится о времени, когда проклятие будет отнято от земли. «Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит Бог нас, и да убоятся Его все пределы земли». Теперь я хочу спросить вас, какая главная цель миссии? Некоторые скажут, что основная цель миссии – это спасение душ. Мой ответ будет, что не в этом только главная цель миссии. Хотя результатом миссионерской деятельности является спасение душ, все же ее главная цель другая. Другие скажут, мы должны возвещать Евангелие всякому творению, чтобы исполнить заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Да, друзья, да, мы призваны возвещать Евангелие везде, распространять Слово Божье по всему земному шару. Это верно, но это не главное. Главной конечной целью миссии является достижение того, чтобы все народы восхвалили Бога. Самое главное – это прославить Бога. Это то, что должно вдохновлять каждую миссионерскую программу, каждое христианское дело и каждый подвиг, друзья-радиослушатели, каждую христианскую радиостанцию, друзья. Временами я удивлен, не потеряли ли мы эту цель, слушатели? Не потеряли ли мы эту цель? Конечная цель человека – это прославить Бога и вечно радоваться в Нем. Это та цель человека на земле, ради достижения которой он и существует. Итак, друзья, мы теперь переходим к Псалму 67-му. Это песнь избавления и победы. Если в предыдущем псалме мы видели царство, то здесь мы видим царя в его славе и силе. Мы читаем второй стих. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и да бегут от лица его ненавидящие его». Это указание на место из книги «Чисел», друзья, 10 глава, 35 стих. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». Это чудный, друзья, способ начинать дневное шествие, не правда ли? Как в предыдущем псалме, этот псалом есть песнь триумфа и славы. Написано: «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превознесите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Здесь, друзья, вновь мы видим, что человек призван прославить Бога, и Бог движется к тому дню, когда все люди будут прославлять Его. Сегодня человек не славит Бога, наоборот. Он уходит от Бога и старается вообще забыть Его. Но придет день, друзья, когда люди будут прославлять Бога. В большинстве люди пользуются именем Бога напрасно сегодня. Но это, конечно, будет позором. И, слушатели, как важно сегодня возвратиться к Богу и начинать славить Его. Этот псалом действительно может быть назван псалмом вознесения. Почему? Потому что отсюда взят стих, который цитируется в послании к Ефесянам в 4 главе 8 стих. «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Это 19 стих. Слушайте, Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Друзья, когда Господь Иисус вознесся в небо после Его воскресения из мертвых, я думаю, лично Он сделал две вещи. Он взял с собой в небо тех святых прошлого, которые находились в раю, и представил их в присутствие Божие. Второе, Он дал дары людям на земле. И сегодня, слушатели, сегодня Он совершает свой труд через тех, которым Он дал эти дары. Каждый человек, который во Христе, получил свой дар, друзья. В стихе 22 и далее мы читаем: «Но Бог сокрушит врагов своих. Волосатое темя закоренелого в своих беззакониях. Господь сказал: от Васана возвращу, выведу из глубины морской». Друзья, эти стихи говорят о славной победе в будущем. Волосатое темя, конечно, мы думаем, что это Антихрист, который в конце потерпит неудачу. Бог поднимет своих людей даже из глубины морской. Давид восклицает: «Страшен ты, Боже, во святилище твоем». Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Уважаемые слушатели, задумывались ли вы о том, что Бог в самом деле страшен? Не потому Он страшен, что Он велик, что Он могущественен, но потому, что Он свят, потому, что Он не любит грех, потому, что Он свят, друзья, и любит святость. Вы знаете, друзья, что Библия неоднократно говорит о том, что ничего нечистого к Нему не войдет. Поэтому, друзья, нужно сегодня прийти к Богу и попросить это очищение, вечное прощение, и Он может тогда нас принять, слушатели. После этого Он не есть страшен. Он будет страшен, друзья, если мы грешим. Мы должны бояться, когда мы грешим, но когда мы в самом деле Господа прославляем и любим Его, и не грешим, тогда Он для нас добрый Отец, добрый Друг, добрый Бог. Друзья радиослушатели, мы должны понять этот термин: «Страшен ты, Боже, во святилище твоем». И в самом деле Бог страшен, потому что Он верховный судья, друзья, и мы должны это понять, что мы не можем заигрывать с Богом, мы не можем употреблять Его имя напрасно. Будем в самом деле, друзья, очень внимательно относиться к этому. Да поможет Господь всем нам видеть все в верной перспективе Его откровений. Друзья радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Мы можем с вами встретиться снова в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Я остаюсь здесь, в этой радиостудии, с этой стороны эфира. Конечно, желаю вам самого-самого прекрасного. До свидания, друзья!